Это навигатор на Ходорковский лайв. С вами, как обычно, я Ренат Гледеев и Дмитрий Львович Быков. Невероятно рад приветствовать всю нашу аудиторию и, конечно, Дмитрия Львовича тоже.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте всем.
Я сегодня хочу больше поговорить даже не про Путина, наверное, хотя про него тоже придется поговорить, а вообще начать с уличных музыкантов. Мы с вами не раз об этом говорили, но эта история меня очень волнует, очень тревожит, потому что вот на третий круг уже каруселей ушли ребята из группы Stop Time.
Я пешком из Дуби шла, устала. Где ты там? Там какие лавочки-то? Я не доехала, не посмотрела. Какие там лавочки на Захаревском. Ты же на лавочке сидела.
Я на лавочке сидела, вот такая рутина утренняя.
Вам за них боязно, тревожно?
Мне за них больно, и вместе с тем, понимаете, я знаю, что это выглядит очень нехорошо, что я из теплого безопасного места об этом говорю, но надо сказать, что сейчас безопасных мест-то нету особо, поэтому имею я полное право сказать, что я горжусь ими. Я знаю, просто знаю от надежных инсайдеров, что их ломали очень серьезно. И ломали прямым совершенно шантажом, и следствие их отказа, следствие их абсолютно твердой позиции, от них требовали покаяния публичного. Знаете, как в свое время от Якира с Красиным, от Дмитрия Дудко, не надо думать, что тактика гыбнис сколько-нибудь изменилась за это время. Я знаю, что Новодворская любила слово гыбня, и, в общем, это гыбня и есть. Это, кроме как суффикса «мня», это не назовешь. Им нужны покаяния. Покаяния, которые, значит, показывали бы, во-первых, связь с западными кураторами, потом это демонстрировало бы, что эти люди легко ломаются. Я никогда не осуждал и не посмею осуждать тех, кто вынужден был под страшным давлением каяться. Якира шантажировали судьбой семьи, а сам он, если вы помните, в 14 лет сел, как сын Петра Якира, то есть Ионы Якира. Значит, Петр Якир и Красин – это одна из самых громких историй, а сколько их было. И то, что Наока и ее, теперь уже можно сказать, жених, отказались каяться публично, хотя тоже там был и шантаж судьбой родителей, и разнообразные мольбы от друзей, да, что ты себя будешь гробить, они тебя посадят. А вот они сумели ответить «нет». И это «нет», довольно громкое, привело к тому, что их с гитаристом запустили на третий срок. Значит, меня в свое время старые диссиденты просвещали. Я хорошо помню, как религиозный диссидент Александр Огородников мне рассказывал, как только при Андропове тюремная администрация получила право на местах продлевать срока без суда на основании того, что не хочет исправляться, не проявляет тенденции к исправлению. С человеком делали следующее. Его уже проводили через двойные двери, его уже выводили на свет. Говорю, сейчас, минуточку, еще последнюю формальность подписать. И объявляли ему, что он еще на 3 года остается. Это очень частая практика, и это ломало людей круче всяких пыток, потому что это пытка надежды психологическая. Понимаете, Огородников, все-таки человек религиозного сознания, он сказал, что более вредная вещь, чем надежда, особенно в узилище, не бывает. Там надеяться надо на другие вещи, а не на их милосердие. Вот то, что у Наока достало сил, по крайней мере, пока достает. Если бы она покаялась, никакого я осуждающего камня я в нее не посмел бы бросить, потому что, ну, израильский солдат в плену имеет право делать все для спасения своей жизни. Хорошо бы у Израиля это перенять. Хорошо бы всем относиться друг к другу как евреи. Мы все и так евреи, понимаете, в этом довольно-таки христианском мире. Поэтому тут ничего, это Цветаева сказала, а не я. Поэтому тут ничего не поделаешь, если дожали, да, как замечательно сказал Искандер, кто не сломался, тех плохо ломали. У Искандера тоже был трезвый взгляд на вещи. Но если человек держится, и если они доламывают вот такими способами, тут надо понимать две вещи. Во-первых, их полное преемство с опричниной, они не меняются вот уже 6 век. И во-вторых, то, что чем сильнее давят, тем сильнее растет внутреннее сопротивление у молодых людей, у которых пока еще есть нормальная реакция. Понимаете, чем отличается, простите меня уже за такой эйджизм, чем отличается молодость от старости? Молодость рассматривает проблему как вызов. Это для них не крушение мира, это испытание, это проверка, это проба, это даже какой-то азарт. А молодые люди в России еще остались.
Еще хочу про репрессии в адрес деятелей культуры поговорить. Я вот сегодня проснулся, сегодня я имею в виду среду, выйдем мы в четверг. И в ленте увидел аж три поста таких сливных бочков, силовиков про Михаила Ефремова. Снова копание в личной жизни, снова какие-то там сливы про квартиры, про разводы. Не буду цитировать, чтобы не пачкаться. Зачем? Они почему никак не могут успокоиться? Вот вроде он молчит. Или вот именно тот факт, что молчит и не зигует, хотя очевидно, что власть этого хотела бы, как хотела от наука, их так раздражает. И выдержит ли Михаил Ефремов, как вам кажется, учитывая,
Они
что у него был день рождения?
делали все возможное для того, чтобы Ефремов сиганул. Они напрямую его этим шантажировали. И если бы была у них надежда, он бы вышел раньше, конечно. Но Ефремов не хотел, чтобы его припрягали в одобрение СВО. И он не сделал этого, не сказал ни единого слова, которое можно было бы интерпретировать так. И это, конечно, колоссальное мужество. Я вам больше скажу, Ренат. Понимаете, когда случилась вот эта трагедия и авария со смертельным исходом, уже тогда очень многое настораживало в ней. А у меня были серьезные сомнения, я писал тогда, и могу это предъявить, что эта история нас еще удивит неоднократно. Мы еще много страшных сюрпризов узнаем о том, как это было. Я не знаю, сознательно ли подпаивали Ефремова, отравили ли Ефремова, сажали ли его за руль, или он не был за рулем в этот момент. А огромное количество конспирологических теорий есть, в конспирологию я не верю, но у меня очень много вопросов применительно к этой истории. Я уверен, что Ефремов никого не убивал. По крайней мере, сознательно сесть за руль он в таком состоянии не мог. Не думаю, что он мог и удержать руль в таком состоянии. Но, по крайней мере, понимаете, ведь в огромной степени на наше мнение влияет репутация оппонента. Я не верил, и совершенно я не собираюсь этого стесняться, я не верил, например, что они взорвали дома в Москве. Не верил прежде всего потому, что это легко могло обернуться против Путина. Если бы у Лужкова было больше внутренней храбрости, он мог бы сказать, вот он начал войну, а теперь москвичей взрывают. Посмотрите, как это работает. А это не было стопроцентной гарантией избираемости, и более того, это было серьезным контраргументом. Но страна сплотилась и выбрала Путина. Я не знаю, скажу я сейчас честно, я не знаю, были ли московские взрывы, с Рязанским сахаром отдельная история, и там все еще сложнее. Но насчет Москвы я действительно не уверен, был ли взрыв на Гурьяну, например, сейчас делом рук террористов. Или это были другие террористы. Да? Так вот, я помню, правда, кстати говоря, что уже и тогда в одном моем, ну, как бы сатирическом таком тексте, который в результате не вышел на одном канале, а должен был бы, там Путин кукольный, это не куклы были, другой проект, кукольный Путин говорил, наши террористы лучше западных. Западные террористы взрывают чужие дома, а наши? А наши, отвечал он, как бы спохватившись, вообще никаких не взрывают. Так вот здесь понятно. Понимаете, то, что это было похоже, и то, что этим пахло, было тогда спорно. Теперь задним числом становится видно, что эта контора могла пойти не на такое. Равным образом, я примерно понимаю, какую красную черту пересек Ефремов. Видимо, появление ролика «Гражданин поэти» уже без меня тогда под названием «Смерть Путина» было пересечением некоторой черты. После этого против него, я почти убежден теперь, была совершена эта провокация. Для меня Ефремов никогда не был и не будет убийцей. И это я говорил везде. Равным образом сейчас я не хотел бы ему вредить лишним, так сказать, привлечением внимания к этому, но я не думаю, что наша с вами программа до такой степени резонансна, чтобы его участь сейчас омрачить. Он выбрал абсолютно безупречную тактику. Он лечится, молчит, воздерживается от контактов, даже избранным не дают интервью и никого не подпускает к своей жизни, к своей семье. Это очень достойно. В этой ситуации, конечно, они будут на него копать и будут печатать любой компромат о нем, лишь бы привлечь внимание к нему и сказать, а вот видите, он и свой не поддерживает, так он еще и абсолютно аморальный тип. Значит, я должен сказать, что я очень мало знаю в жизни таких моральных и глубоко религиозных людей, как Ефремов. И что бы ни делалось в его семье, я знаю, что он никогда ничего плохого своим не сделает. Да и с чужими довольно сдержан. И вот еще важная штука. Когда мы видим, как они ломают молодежь, когда мы видим, как они вышибают поддержку из творческой интеллигенции, когда мы видим, как Захар Прилепин сетует публично на то, что творческая интеллигенция не хочет поддерживать СВО и изгоняет пропагандистов из своей среды. Это лишний раз доказывает, что Россия сохранила и достоинство, и резистентность, и порядочных людей, и говорить, что там все рабы и все кинулись поддерживать, нет, этого нельзя сказать, иначе у них бы не было такой истерики. Я повторяю, что ответственны за это все, в том числе уехавшие, но поведение России все-таки внушает больше надежд, чем отчаяния.
Хочу про молодежь еще немножко поговорить. Вы знаете, я наткнулся то ли вчера, то ли вот позавчера в Инстаграме на такое видео. Блогер неизвестный встретил Аллу Пугачеву в Лимассоле на Кипре, где она живет, и спросил, какой совет она бы дала молодежи. И мне так понравился Аллин ответ. Она сказала: советую никогда не слушать ничьих советов.
Совет, который вы бы дали молодежи?
Наверное, блин, вообще, совет молодежи. Никогда не слушайте советов. Молодежь. Действуйте так, как вы хотите. Идите в то направление, которое вы хотите. И все, не слушайте никого, делайте свое дело. Вот вам мой совет.
И вот я уверен, что Алла вообще чувствует молодежь лучше, чем вот все эти люди во властных кабинетах. Вы согласны?
Она, безусловно, слушала многих советов. Она дружила с Гурченко и слушала Утесова. И Шульженко она слушала. Вот этих трех людей она уважала. Еще она очень уважала Юлиана Семенова, которую считала умнейшим человеком своего времени. Надо знать, чьи советы слушать. Понимаете, я очень ко многим людям прислушиваюсь, но как раз те люди, которые для меня авторитетные, обычно советов не дают. Обычно они полагаются на мой моральный компас. Это, знаете, как замечательно сказал то ли Честертон, то ли еще кто-то из англичан, что люди, которые готовы реагировать на воспитание, которые воспитуемы, обычно уже и так хорошо воспитаны. Я честно могу сказать, что как раз большая часть российской молодежи всегда во все времена прислушивалась к советам, но к советам людей, которые имели тяжелый и мрачный опыт жизни, и которые советовали, как правило, придерживаться зэковской мудрости: не верь, не бойся, не проси. Вот это единственная азбука, которой следует верить. А, кстати, лучшая песня на эту тему, написанная Вероникой Долиной: «Не верь, не бойся, не проси, полынь, чертополох». Да, вот надо быть полынью и чертополохом. Не надо быть слишком культурным растением. Мне как раз, вот, понимаете, показалось, что российская так называемая молодежь, которой я почему-то до сих пор причисляю людей до 40, потому что такова уже российская традиция. Иными словами, все российские люди, еще окончательно не закосневшие в самодовольстве, они еще преподнесут нам довольно серьезные сюрпризы. Ведь понимаете, какая вещь? Это, кстати, довольно сложная тема, довольно скользкая. А во многих текстах русских пропагандистов все время повторяется мысль: мы не рождены для жизни, мы рождены для великих дел. Ну вот Дугин все время говорит, что мы не умеем жить, мы умеем воевать, война нам нужна, без этого мы никогда не соберемся. Это, конечно, людоедская теория, но в общем, действительно, в русском характере есть одна удивительная черта. Это врожденная брезгливость к мещанству. Мещанство – это такой стиль жизни, при котором ваш горизонт ограничен вашими личными эгоистическими потребностями, при которой вы считаете нормальной любую страну, которая вас не трогает, моя хата с краю, а вот я прошелся по Москве, зашел в кафе, так все прекрасно, служба доставки работает, служба такси работает, все у меня прекрасно. Это как вот дочь моя Женя однажды, ей было лет 12. Мы ехали в купе из Крыма с такой семьей дико самодовольные. Они сидели перед нами, все жрали, жрали и рассказывали, как у них все хорошо. И Женька не выдержала в какой-то момент, им говорит: вот вы кушаете, а потом покакаете, потом опять покушаете и опять покакаете. И так и вся жизнь ваша пройдет, и все у вас будет хорошо. Нельзя, понимаете, ограничивать свою жизнь пищеварением прекрасным, да, такой моллюск ротожопа, помните, да, ротанус, как у Пелевина. Таких людей в России всегда будет меньшинство. Россия действительно не мещанская страна. Я не хочу впадать вот в эту Томас-Мановщину, что французы народ буржуазный, а мы немцы народ музыкальный. Это же пошлость чудовищная. Но почему-то в России действительно, я не знаю почему, да, нет, вернее, я знаю почему, и даже я сейчас скажу почему. Россия никогда не ограничивалась нормальной жизнью, регулярной, и гарантиями сытости. России всегда нужно что-то кроме этого. Могу, пожалуй, объяснить, почему. Знаете, все-таки для того, чтобы в нашем климате зимой просто открыть глаза, требуется сверхсильная мотивация. Я часто повторяю, что я об этом все время говорю, потому что это для меня болезненная проблема. Просто спустить ноги с кровати. Для этого нужно верить не только в личное благополучие, а в то, что ты работаешь на счастье всего человечества. У нас климат не такой, чтобы быть обывателями. Поэтому даже сейчас, даже после вытаптывания интеллигенции, после геноцида интеллектуалов, после 26 лет путинского разврата, интеллектуального, морального, любого разврата, все-таки Россия не стала страной обывателей. Она не обывает, она бытийствует. Это очень важно. И мне многие говорят, вот давайте, наконец, сделаем Россию, даже многие обязательно, давайте, наконец, сделаем Россию нормальной европейской страной. Этого не будет. Россия не может быть нормальной европейской страной. Давайте Руанду сделаем нормальной европейской страной. Этого не может быть, потому что она находится в Африке. Россия находится на каком-то духовном континенте, который мне непонятен. Она не может быть нормальной. У нас слишком сложная история и слишком плохой климат, чтобы быть нормальными. Мы должны быть либо мерзавцами, либо героями. Пока мерзавцев очень много. Но должен вам сказать, что количество героев, как реакция на происходящее, растет. И если в 86-м мы получили свободу сверху и без усилий, и отдали так же легко, то теперь и получим с трудом, и никому не отдадим.
Про бунт, про который уже коротко поговорили, про героев, которые готовы выходить на улицу, хочу еще чуть-чуть пообщаться. Вот я поговорил с детьми моих друзей, кто в России живет, с подростками. Они все в курсе истории со стоп-тайм, они понимают, что это too much, они очень поддерживают внутри ребят, и в них растет вот это недовольство как ответ, очевидно. Потом вот есть это протестное шуршание во Владивостоке, там люди уже пару недель назад покричали на улице: «Хватит грабить свой народ». И вот теперь накануне мэрия запретила им снова продолжить эти акции протеста. Очевидно, потому что мэрия получила по шапке и потому что мэрия боится продолжения этого протеста.
Хватит грабить свой народ! Хватит грабить свой народ! Хватит грабить свой народ!
Я вот о чем задумался. Люди в России, в общем, самые разные, да, вот молодые, постарше, они как-то очухались от ужаса первых лет войны и снова готовы через улицу выражать свои недовольства.
Ну, Ренат, это нам Василий Васильевич Розанов заповедовал. Нам как что делать? Летом собирать ягоды, а зимой пить с вареньем чай. Понимаете, уличная активность хороша не для всякого времени года. Уличная активность, она опять-таки в силу российского климата хороша летом. А у нас сейчас во всех отношениях зима, причем ранняя и бурная. Я не верю сейчас в уличную активность. Я сейчас верю в две формы сопротивления, которые работают. Первое, как было, так и остается, это просветительство. Надо идти сейчас к тем, кому 12 лет. Ну, как Табаков пошел в своей табакерке в самом глухом застое. Он почувствовал, что фронт сейчас там. Битва происходит за Хогвартс. Понимаете, Джоан Роулинг не ошиблась. Нам нужна, и она будет, битва за Хогвартс. Это первое явление. Второе. Это, конечно, разные формы взаимопомощи и солидарности. То, что они ненавидят больше всего, это солидарность, даже на уровне семьи. Потому что если муж и жена не просто спят вместе, а еще или жрут вместе, но еще и понимают друг друга, это для них уже террористическая ячейка. Вот эту они не могут простить никому. Самые разные формы солидарности, взаимопонимания, связи, строительство, ведь таких, понимаете, организации, как театр-студия, они пока не запретили. Пожарники придут только после вашего первого спектакля. А пока, вот обратите внимание, вся российская общественная и политическая жизнь шла через студии. МХТ, первые спектакли МХТ приводят к уличным демонстрациям, как, например, «На дне». А ведь это еще третий год. А студийные эксперименты Кургиняна, я не считаю Кургиняна идиотом, я считаю его человеком духовно больным, ну, или душевно больным, но идиотом не считаю никак. Когда у вас запрещена политическая деятельность, единственное, что вы можете сделать, это создавать театры, студии вроде «Человек», «На досках», «Пятый этаж» и так далее. Когда у вас есть, а у нас сейчас это есть, огромное количество талантливых людей, которые не находят профессиональной реализации ни на телевидении, например, да, ни в газете, им надо найти профессиональную солидарность в низовых формах активности. Это не обязательно создание новых СМИ, как именно таким СМИ была, скажем, хроника текущих событий. Сейчас в России это много, и за ее пределами еще больше. Но создание театров, студий, создание сред общения. Россия плохо создает товары, но среды она создает замечательно. И я помню эти среды. Я помню, почему я говорю именно среда, потому что среда был день сбора совета ровесников детской редакции радиовещания, а оттуда вышли и ваш покорный слуга, и Евгений Альбац, и Владимир Вишневский, и многие-многие люди. Значит, для того, чтобы у вас выросло нормальное поколение, надо давать ему, во-первых, профессиональную реализацию. Вот он, Крапивинская каравелла. По крайней мере, говорит он, они умеют строгать и пилить. Да? Построить корабль не так просто. И, во-вторых, это разные формы сбора денег, создания приютов для насекомых, для животных, для кого угодно. Я не верю сейчас в политическую активность, но в общественную активность я сейчас очень верю. И для меня, например, колоссальным оптимизмом выглядит то, что вот мои студенты собрались и сделали добровольный кружок по изучению философии. Это реакция на тотальное одурение мира.
Хотя немножко про политику все-таки поговорить. Тут Сергей Лавров как будто бы в опале, и все только про это и пишут. Сливы идут в околовластных телеграм-каналах. На встрече с Токаевым в среду не было Лаврова. И вот сам министр иностранных дел даже был вынужден дать какую-то странную, такую как будто бы извиняющуюся пресс-конференцию. Пишет, что это месяц за срыв переговоров с США, с Рубио, где он занял слишком такую истребиную позицию. А вам о чем это говорит? Верите ли вы в саму возможность опалы такой фигуры, как Лавров? И, может, кто-то возвышает свою роль, там, не знаю, Кирилл Дмитриев, например.
Ну, понимаете, о том, что Дмитриев претендует на место Лаврова, не говорит только ленивый. И у меня как раз есть насчет Дмитриева другая точка зрения, тоже многими инсайдами подкрепленная, что Дмитриев, если и займет место Лаврова, то после того, как часть элиты сдаст Путина. И хотя мне со всех сторон говорят, что Дмитриев на бунт не способен и вообще Путин окружен мелкими людьми, среди них нет Штауфенберга. Штауфенберга, безусловно, нет, потому что Штауфенберг был немецким аристократом, армейской элитой. В России армейских аристократов не было никогда. Армия, в отличие от ГИБНИ, всегда была таким центром дубизма, а не мозговым центром. Поэтому ни военного аристократа, ни умного дипломата класса Литвинова в сегодняшней России просто нет. То, что Дмитриев, возможно, когда-то станет министром иностранных дел, это произойдет только если ему удастся, его элитам удастся серьезно подвинуть нынешних 70-летних. Если 50-летние сумеют сказать свое слово, думаю, что у них есть шанс. Но для этого надо набраться решимости. Для этого они должны понять главную вещь. режим вступил в аутоиммунную стадию. Этот режим может жить только на двух топливах. Постоянная внешняя война плюс постоянная грызня элит. Совершенно очевидно, что Путину для поддержки хоть какого-то интереса народа к происходящему все время надо будет кого-то сдавать. И этот процесс уже пошел. Почему я не думаю, что это Лавров? Лавров в разговорах с Рубио явно совершенно выражал не личную точку зрения. По всей вероятности, у него была задача прогнуть трампистов и заставить их принять нашу повестку. Не получилось, так это проблема Рубио, а не Лаврова. У Лаврова, понимаете, он столько реально знает и столько реально контролирует, что эта фигура не окажется в опале никогда. Другое дело, что он уже очень немолодой человек. И это еще один из предохранителей, который встроен в эту систему. А даже в 40 лет начинаешь понимать, что твоя способность принимать быстрые решения и храбро противостоять вызовам несколько начинает ржаветь и гнуться. А 50, 60, 70 – все это серьезные вехи. Искандер мне сказал, что старость начинается в 75. Именно к этому возрасту подбирается путинская элита. И какими бы таблетками из виноградных косточек их не пичкали китайские друзья, совершенно очевидно. Понимаете, хорошо стареет тот, у кого сохраняются когниции, у кого сохраняется интерес к новой картине мира и к новой информации. Среди путинских, начиная с Путина, таких нету. Память есть еще, а когниции, то есть желание познавать, уже нет. Поэтому Лавров и прочие обречены не потому, что они в опале, а потому что они мало тренируют мозг. И тренируют его в основном на удержании власти, каковая задача интеллектуальной не является.
Путина и такая бы упомянул. Вот многие написали, что в Казахстане такая русификация, да, происходит, и что страна все-таки ложится под Кремль, под Москву. Вам так показалось, ну, что вот эта вся встреча с Путиным и законы, которые одновременно кальки с российских принимаются в самом Казахстане, что это такое политическое решение? Или все-таки восточная дипломатия, она на то и восточная, и гораздо тоньше, чем это может показаться российскому диктатору?
Да, Ренат, это дело тонкое. Во всяком случае, те интонации, которыми он пользовался в разговоре с Трампом, довольно сильно отличаются от интонаций в разговоре с Путиным. С Трампом он разговаривает как с живым богом. И потом, понимаете, действительно ожидать от Казахстана большой лояльности на том основании, что Такаева сопровождали российские бомбардировщики, это скорее удушение в объятиях, а не дружеский акт. Конечно, Россия будет делать все возможное для того, чтобы держать Казахстан под контролем. И, конечно, и Такаев, и советники Такаева, и команды Такаева ведут себя гораздо дипломатичнее, гораздо хитрее, чем в свое время Зеленский. Зеленский с самого начала давал понять, вы здесь не хозяева. И никаких вассальных ноток в его разговорах с Путиным, как, честно сказать, и у Порошенко, уже не было. А Казахстан не самоубийца. Он знает, что проблема Северного Казахстана существует, и жажда вторжения в России сильна. На этом в свое время пытался сыграть Лимонов. А мечта о Казахстане, об азиатском подбрюшье, как называл его Солженицын, в российских элитах очень крепка. Казахстан будет делать все возможное, чтобы не дать внешнего повода. Он будет отходить мирно. Китайская лисья стратегия. И я, в общем, по крайней мере, в моем представлении, Казахстан – это никоим образом не враги, никоим образом не друзья. И сейчас уже даже не партнеры. Отчуждение нарастает, как нарастает оно и в Армении, и в Азербайджане. Россия сегодня очень токсичный друг. Ватсон, я никогда еще не был таким опасным спутником. У меня есть стойкое убеждение, что Россия осталась одна. Даже Северная Корея в какой-то момент скажет спасибо, до свидания. Думаю, что к своей ротации элит, абсолютно неизбежной, Россия подойдет в полном одиночестве. И вот тогда можно ожидать любых самых резких, самых опасных и самоубийственных шагов.
В Вот давайте про эти опасные шаги поговорим. У вас пост в телеграм-канале вышел про задачи Путина, и вот вы пишете, что у него сейчас нет задачи победить, и вообще в современном мире концепт победы изменился, что сейчас они должны обеспечить себе две вещи. Громко хлопнув дверью, как учил Геббельс,
и оставить ностальгическую память.
И оставить память, но если они громко пукнут и хлопнут, у мира вообще будет возможность что-то вспоминать? Потому что пукнут-то они ядерно или нет?
А мы не должны игнорировать этот вариант. Знаете, очень многие люди мне говорят, что российские ядерные пугалки – это фейк, и распространять эту информацию значит играть Путину на руку. А я думаю, что военные пугалки, например, и в 1941 году тоже называли фейком. А то, что Сталин готовился напасть первым, по-моему, очевидно уже сейчас для всех, кроме тех оппонентов Виктора Суворова, которые действительно, ну, только смерть их разубедит, и то не факт. А мне кажется, что постоянное упоминание ядерного ответа в российской риторике более чем красноречиво. А по большому счету, ну давайте смотреть, а что еще Россия может предъявить? Что она еще не показала? Она может, я совершенно не питаю здесь иллюзий, она может, скажем, в Мирнограде продемонстрировать, да, в Покровске, может окружить, может очень сильную группировку запереть, а может и не запереть. Зеленский не просто так туда приезжает. Но вместе с тем мы понимаем, что на земле, на поле боя Россия может многого достигнуть. Большая страна, покорное население, деньги пока еще есть, да, хотя ветшают. Но, тем не менее, победить в этой войне, мы это уже видим, Россия не в состоянии, потому что меняется еще и сам концепт победы. Вот вы захватили, а что вы будете делать с этим дальше? Помимо партизанского движения, помимо гигантского внутреннего сопротивления, вы на своей территории не можете произвести полную зачистку, а на чужой, где вас массово ненавидят, дойдете вы до Брюсселя, что вы с этим сделаете? Понятно же, что главная победа в том, чтобы завоевать, а не захватить. А завоевать, удержать, мобилизовать, идеологизировать нельзя. России нечего предложить. У нее нет идеологии, с которой она будет побеждать. Поэтому совершенно очевидно, никто России до Брюсселя, и до Львова, и до Киева дойти не даст. Мир уже примерно понял, что Россия из себя представляет. Значит, при том, что, понимаете, на ранних стадиях любой микроб очень убедителен, но потом организм включает иммунную функцию. Пока еще тотального иммунодефицита в мире не наступило. Пока еще сопротивление микробу фашизма в России, в самой России, не говоря про мир, довольно сильно. Резистентность велика, подушка между народом и властью толста. Равным образом, думаю, что в ближайшее время все больше будет участие Европы, а там и Штатов, в украинском сопротивлении. Путин всем показал, что он мира не хочет. Он решил доломать. Значит, видимо, придется доламывать эту систему. Понятно, что Путин не из тех людей, которые будут делиться властью, отдавать власть. Он не Янукович, который сбежал. Он будет до последнего. На внутреннем фронте это будет полный тяньаньмэнь. Давить людей танками ему совершенно не проблема, он этих людей в грош не ставит. А на внешнем, ну что там, тактический ядерный удар – это неизбежность, мне кажется, при продолжении, при логическом развитии той политики, которую они проводят. Вопрос в ином. Им действительно очень хочется, и они на это надеются, что по ним будут ностальгировать, по ним будут тосковать, опять будут говорить, нам не дали победить, мы могли победить, нам опять не дали, нам мешали, было сильное сопротивление, саботаж пятой колонны. Все, ребята, вы убрали пятую колонну, вы получили всю власть. На протяжении последних 25 лет вы никакого сопротивления, кроме вялых уличных протестов, не видели вообще. Все, что вы продемонстрировали, это ваш потолок. Все, что вы могли, вы сделали. Дальше действовать будут другие, это будут не мы, это будут молодые люди, которые не будут особенно церемониться с нынешней российской властью. А они, конечно, очень хотят обеспечить себе, чтобы по ним вздыхали, как по Сталину, по Андропову. Уверяю вас, клянусь вам, никто по этой власти не будет тосковать. Ее постараются забыть именно как неприличный звук в обществе. Забыть будет трудно. И вряд ли к России кто-то будет относиться в ближайшее время с любовью и доверием. Но, как правильно сказал адвокат Илья Новиков, маленькое окно возможностей, чтобы изменить представление о себе, все-таки будет.
Давайте про то, куда Путин все-таки иногда убегает от проблем. Тут вышло довольно забавное расследование у коллег с телеканала «Настоящее время» про тайные путинские комнаты, прям как в «Гарри Поттере». Мол, у него есть три абсолютно одинаковых кабинета, которые оборудованы в трех разных местах. Это Новогорёво, Валдай и Сочи. Но все три выглядят одинаково и выдают их. И подписывают, именно как Новогорёво, Подмосковье.
Владимир Путин мечтал. Один небольшой фокус Кремля вывел на сцену другую версию Путина, запустив целую фабрику иллюзий. Это Владимир Путин и тайные комнаты.
Я вот задумался, а зачем? Ну вот подписывали бы как есть, да? Ну или, например, построили бы вообще разные. Чего они боятся? И почему они врут? Это просто привычка такая, да? Ведь людям, я уверен, абсолютно пофигу, где он, в Сочи, на Валдае. Зачем это?
Здесь лежит великий наперсточник Гиви. Или здесь. Это у них действительно рефлекс. Всегда маскироваться. Ну давайте рассуждать логично. Какой был смысл в том, чтобы прятать дочерей? Какой был смысл в том, чтобы закрыть всю информацию о семье? Какой сейчас смысл, когда это абсолютный секрет Полишинеля, делать такую тайну из нынешнего матримониального статуса Путина? Неужели он должен быть вечным холостяком, чтобы возбуждать вечное желание у своего электората? Электорат постарел вместе с ним, у него уже давно другие желания. Это в юности нас возбуждают водка, лодка, молотка, потом кино, вино, домино, а в старости кефир, клестир и сортир. Вот те три наши точки, которые нас все более занимают. Эротизм абсолютно ушел из образа вождя. Поэтому можно было бы как-то и рассказать немножко, показать семейное фото, предстать дедом, как его многие называют. Почему он этого не делает? Почему все, включая Ким Чен Ына, позируют с семьей, а он нет? Что это за такая скрытность? Все это разговоры о врагах, о том, что разведчик, инстинкт разведчика. Думаю, что этот же инстинкт разведчика заставляет его и прятаться. Обратите внимание, о личной жизни любого мирового лидера мы знаем больше, чем о жизни Путина. Наверное, это потому, что у любого мирового лидера эта жизнь есть, а у Путина нету. И его духовная жизнь, например, давно уже свелась, я думаю, к перечитыванию одной и той же лекции о Рюрике. По большому счету, не показывают, потому что нечего показать, не живут, потому что нечем жить. А то, что он предельно скрытен и сильно прячется, это тоже важный показатель. Это не только мания преследования, это мания имеет все основания. Понимаете, в душе, вот здесь даже не надо быть особым душеведом, инженером, чтобы залезть в душу. А он не верит в то, что народ его любит. Во-первых, прежде всего, потому что он глубоко презирает этот народ. Мы не можем ждать любви от тех, кого презираем. А презирают они, чекисты, этот народ, потому что они сами захватчики. Почему Россию нельзя захватить? Потому что она уже захвачена. Почему у нее не может быть внешнего управления? Она уже под внешним управлением. Как варягов позвали, так они здесь и построили чекистское государство, свою опричнину с психологией захватчиков. Они относятся к этому населению как захватчики. И главное развлечение – пытки, пытать этот народ. И они ничего, кроме пыток, не могут ему предложить. И они встречаются с этим народом в основном во время пыток. Поэтому они не верят в его сопротивление. Они понимают, что если очень долго давить каблуком на яйца, сломать можно любого, у кого эти яйца когда-то были. Значит, здесь примерно та же история. И Владимир Путин не верит в этот народ, очень не любит этого народа. Сказал же он однажды Соловьёву, а тот с дуру опубликовал говняный замес. И самое главное, что Путин не верит в поддержку этого народа. Он понимает, и он знает совершенно точно, он в этом абсолютно прав, что как только он свалится или его свалят, о нем начнут говорить такие гадости. Его сделают виноватым во всем. Пастернак сказал, Россия выводит своего героя под софиты, только потом, чтобы под этими софитами публично растоптать. Мы знаем, как это делается. Алла Пугачева про это знала с самого начала. Тебя возносят, чтобы не свергнуть. Это главный принцип безответственных элит. У российской элиты развлечение одно – сбрасывать одного своего на народные пики с царского крыльца. И Путин знает, что как только он потеряет власть, об него будет вытирать ноги любой урод, любой идиот. Таких людей много. Значит, его желание спрятаться, его желание замаскироваться, его огромная работа по тщательному сокрытию всех обстоятельств своей жизни и мест пребывания – поверьте мне, имеет и резоны, и смысл, но она никому не поможет. У Саддама Хусейна и у Муаммара Каддафи, я думаю, с этим обстояло еще и получше.
Автор концепции «Взорвать атомную бомбу над Сибирью» Маргарита Симоньян, наша любимица, вернулась в эфир неожиданно. И, несмотря на вроде как химиотерапию и вообще личную трагедию, она провела снова передачу ЧТД, которая долгое время в эфир не выходила. Это то, что она ведет вместо Киасаяна на НТВ раз в неделю, собственно. Такая классическая пропагандистская агитка, псевдоисторическая.
Добрый вечер, сограждане. 40 дней прошло с тех пор, как ушел мой муж и ваш любимый ведущий Тигран Кеосаян. И я продолжаю, возобновляю выпуски ЧТД, которые я веду вместо его пилорамы. Надо довести это уже до конца, иначе он бы меня не понял.
Как вам кажется, это ей зачем? Потому что он вроде как трагедия лично, да, болезнь. И как будто бы стоило вовсе уйти из инфополя. Зачем вернуться?
Вообще, ЧТД, конечно, следовало бы расшифровать, что ты делаешь.
Вот.
Ну, ладно, бог с ними, я ничего не буду говорить про Маргариту Кеосаян, с ней все понятно. Понимаете, почему она вернулась? Ну, когда она говорила о своем желании уйти и о тяжелой болезни, об усталости, мы же ей не верим, когда она говорит о текущей политической ситуации. Почему мы ей должны верить, когда она говорит о личной? Для нее уйти, покинуть эфир, лишиться этой подпитки, в том числе энергетической, поверьте, для нее это смерть подобна. Она никогда не пожертвует ни каплей ни своих полномочий, ни своих заработков. И она правильно делает, если выходит в эфир. Это поддерживает в ней жизнь. Она логична и последовательна, и это хорошо. И пусть она поможет своим будущим следователям накопить действительно пухлое досье, хотя там и так более чем достаточно. Под будущими следователями я имею в виду, конечно, не земных, а небесных. А почему, вот это правильный, на мой взгляд, очень важный вопрос, почему российская пропаганда не изменяется? Это вопрос правильный. Надо признать, что ее нарративы устарели. И вот здесь возникает вдруг довольно перспективная идея – отставка Громова, который до этого всю кремлевскую пропаганду курировал. Выбрасывается слух, что Громова на кого-то заменит. Не думаю, что на Симоньян. На кого заменит? На Ястреба. Брошен такой тезис, что Путин нуждается в усилении пропаганды. Гайки завинчивать уже дальше некуда, это понятно. Уже скоро примерно все население России пересажают, как предполагал Конквист. И может быть, прав был Кожевников, что это большая проверка, а не просто репрессии. Что они таким образом фильтруют тех, кто ничего не подпишет. Но самое страшное, что, по всей видимости, в пропаганде тоже собираются выйти на некие новые рубежи. уже мы не освобождаем, уже мы не денацифицируем, нам нужна одна победа, нам нужен мир, желательно весь. Они же, как видно по статьям Харичева, например, они занимаются таким утонченным стриптизом. Они танцуют танец семи покрывал, сбрасывают все новые и новые оболочки. Говорят о себе все откровеннее, все циничнее. Думаю, что скоро российская пропаганда напрямую начнет бросать тезис о жизненном пространстве, о том, что нам необходимо контролировать не только восточное полушарие, а весь мир, иначе Россию расчленят, иначе Россию добьют. В общем, тезис «или мы, или человечество» будет, на мой взгляд, в ближайшее время основным. Я не знаю, кто придет вместо Грома, не думаю, что это будет участник СВО. Прилепин очень старается, но ему уже показали, что ему не дадут ничего, слишком старается. Но то, что некая новая чиновничья голова скоро начнет озвучивать тезис «Друзья, давайте все умрем», с этим, по-моему, спорить бессмысленно.
Напоследок коротко хочу спросить, вдруг вы читали, может, по диагонали, книжку Льва Данилкина про Ирину Антонову, потому что я очень много срачей в интернете в последние дни наблюдаю на эту тему. Я не читал, честно скажу, но, как понимаю, он там просто недостаточно как будто бы ее воспевает. В этом случае...
Не-не, я ее внимательно прочел. Знаете, я сам написал довольно много биографий, я знаю, как это делается. Данилкин очень крепкий профессионал. Он написал книгу, который, очень грамотно и профессионально имитируется компетентность, такие в проброс упоминания вещей, известных немногим, такой искусствоведческий жаргончик, такая имитация интеллигентности и выражения типа «однако ж» и «точка с запятой». Он очень хорошо имитирует то, что лучше всех умеет Сергей Николаевич. Данилкин очень талантливый и опытный журналист. В качестве журналиста он писал о книжных новинках, он не лишен вкуса. И его книга на самом деле была бы уникальным памятником эпохи и надгробным памятником эпохи. Наличествует в ней один момент, одно упоминание. Оно иногда в проброс появляется. Дело в том, что Ирина Антонова была типичный директор большого советского завода. Но у музея и завода разные принципы деятельности. Вот театр, например, да, театр же наполовину музей, наполовину муниципальное учреждение культуры, а на вторую студия, которая чего-то ищет. Вот при всех выставках, при Москве, Берлине, при выставках русского авангарда, при замечательных выставках Возрождения, музей Антоновой не был живым организмом, потому что сама Антонова, возглавлявшая его 60 лет, уже не была живым директором. Она была монументом советскому директору. Ее больше всего занимали, как и газету, то есть журнал «Афиша», занимали механизмы личной власти. Исследование этих механизмов – безумно интересная задача. Но остается понять одно. Почему вся эта титаническая, высокопрофессиональная, глубоко научно фундированная работа не привела к оккультуриванию страны? Культура отдельно, страна отдельно. В стране был гениальный музей с гениальными выставками, с их обсуждениями, с высокой культурой быта. И эта страна стала восторженно одобрять агрессию и не смогла никак резистировать, когда ее захватил ничтожный во всех отношениях гэбист. У этой страны культура отдельно, а жизненная практика отдельно. А почему? А потому что она научилась замечательно сохранять подключенное к искусственной вентиляции легких мертвое тело культуры, а дух культуры от нее отлетел, потому что духом этой культуры не может заниматься Ирина Антонова. Она, может быть, могла этим заниматься после 1945 года, но после 1963 уже не могла. Она классический руководитель сталинского типа. Руководители сталинского типа были прекрасными менеджерами производства. Но культура не производство. Культура требует непрерывного искания. Книга Данилкина – гениальная книга о красном директоре. Не знаю, в какой степени он это понимает сам, но великой женщиной я бы Ирину Антонову не назвал. Великой женщиной я бы назвал Галину Волчек, которая тоже имела авторитарные замашки, но у которой в театре был живой дух. Великой женщиной я бы назвал Людмилу Петрушевскую или Лилию Ахеджакову. Великим режиссером я бы назвал Юрия Любимова, который был авторитарным руководителем, но в какой-то момент понял, дальнейшее сохранение театра убьет дух этого театра. Иными словами, книга Данилкина не ода, книга Данилкина «Реквием». Это был любопытный культурный феномен. Я думаю, что если бы это было высказано более открытым текстом, книга бы выиграла, но она рассчитана на умного читателя, каковы мы с вами. Лёва, спасибо, мы все поняли.
Спасибо и вам.
Спасибо и вам. Увидимся через 7 дней.
Пока. Спасибо вам, что провели с нами последние 45 с небольшим минут. С вами, как обычно, был я, Ренат Дмитрий-Гильдеев, канал Ходорковский Лайф, передача «Навигатор». Лайки, подписки, комментарии, всего этого не жалейте. Также не забывайте смотреть другие любопытные видео нашего замечательного канала, который вы прямо сейчас видите вокруг меня. Берегите себя. До скорых встреч.